Виктор Костевич. Подвиг Севастополя, 1942 год. Готенланд. Глава 1. Родина. Старший стрелок Курт Цольнер. Рождение 1920 года. 5 апреля 1942 года. Пасхальное воскресенье. Увы, на факультете было пусто. Антикварный, еще мирных времен вахтер, оторвавшись от народного обозревателя, сообщил, что днем раньше я бы непременно встретил тут девушек из добровольной помощи ПВО. Но по случаю праздника всех распустили, рассудив, что сегодня британцы не прилетят. «Обидно», — сказал я в ответ, имея в виду не британцев. Улыбнулся и вышел на воздух. Выйдя, печально вздохнул. «Легко говорить, днем раньше. Поезда, перевозившие отпускников через Украину, застревали у каждого столба, пропуская эшелоны, спешившие на восток. А бывало и составы, шедшие на запад, в первую очередь санитарные поезда. Шансов приехать раньше у старшего стрелка Курта Цольнера не было. Домой я вернулся в сумерках. Сбросив шинель, прямо в одежде завалился на кровать и часа полтора пролежал, уставившись глазами в потолок. Тикали настенные часы в гостиной. Мне не приходило прежде в голову, насколько приятным бывает их звук. Что-то похожий ребенок неумело играл на плохо настроенном пианино. И звук фортепиано мне тоже казался приятным. Я поймал себя на мысли, что готов так валяться днями. Засыпать, просыпаться и вновь засыпать. Постук часов и неумелую игру на старом-престаром, безнадежно испорченном инструменте. Тем не менее, встать пришлось. Часы пробили 8, и настала пора переодеться, поменять кожу, вылезти из шкуры цвета серой полевой и вновь обратиться в нормального человека. То, на что не хватило духу, когда я по приезде отправился в город. А почему не хватило, не знаю. Хотя ничего удивительного. В моем возрасте и без заметных глазу увечий неловко ходить по улицам без униформы. Из потрескавшегося шкафа, купленного дедом Мартином еще до боксерского восстания в Китае, были извлечены почти неношенный костюм английской шерсти, отутюженная матерью сорочка, новый галстук. Встав перед зеркалом в этом странном, на мой нынешний взгляд, одеянии и сделав мысленное усилие, я рассудил, что выгляжу не так уж плохо. Манжеты сорочки были чуть длинноваты, но рукава моего кителя были нисколько не короче, так что к этому я привык. Из расположенного под нашей квартирой жилища госпожи Нагель, где сейчас будто бы к Пасхе, а по существу в честь моего приезда готовилось небольшое торжество, и где несколько часов уже хлопотала на кухне мать, тянула ароматным и вкусным. Зная, что за мной все равно придут, я сел за письменный стол и попробовал занять себя книгами. Не удалось. Их названия были не менее странными, чем новая моя одежда. Не то, чтобы это было само по себе ненужно и неинтересно. Необычайным казалось то, что человеком, которому еще недавно это было интересно и нужно, был я, старший стрелок 3-й роты, такого-то пехотного полка, такой-то пехотной дивизии, германских вооруженных сил, которому не раз мечталось. Он сядет за вот этот стол, обложится словарями и начнет в тишине и покое рассматривать картины, медленно вникая в текст на итальянском и хорватско-сербском. Но оказалось, что кроме тишины и покоя ему ничего не требуется. «Так Homo sapiens превращается в амеба Proteus», — сказал я себе. Но и это меня не расстроило. Стало быть, превратился. Я погасил лампу, откинул занавеску и попытался смотреть в окно. Однако улица не освещалась. Окна были затемнены, и разглядеть там что-либо не представлялось возможным. Проехал автомобиль. Проскочил велосипедист. Кто-то кого-то негромко окликнул. И снова воцарилась тишина. Она была бы абсолютной, если бы не тиканье часов. Я заснул. Меня разбудила Юльхин. 4 месяца назад ей исполнилось 15, но выглядела она на 2, если не на 3 года старше, пребывая в том счастливом возрасте, когда данное обстоятельство не расстраивает девушек, но наполняет их гордостью. В матерей же вселяет тревогу. Моя уже успела поделиться своими опасениями. «Понимаешь, Курт, столько солдат вокруг, столько отпускников», сказала она за обедом и отвела глаза в сторону. Она всегда отличалась своеобразным чувством такта, предпочитая сначала высказаться, а уж потом изобразить некоторую, но отнюдь не чрезмерную неловкость. С Юльхин мы не виделись года полтора, если не считать сегодняшнего утра, Когда я постучался в дверь, и они с матерью, выбежав навстречу, стали стаскивать с меня шинель и прочие предметы армейского обихода. Пока я переодевался, сестра унеслась по своим делам, что и дало повод к обеспокоенному высказыванию матери. Теперь, словно я вернулся не из России, а из соседнего Ротенбурга, Юльхин сказала «Привет», прошлась глазами по моей фигуре и одобрительно заявила «Сойдет». «Идем, нас ждут. Кстати, есть телеграмма от папочки. Всех поздравляет и обещает приехать на днях, если, конечно, отпустят». Отца командировали на артиллерийские заводы, где-то в районе Дюссельдорфа, и шансов на то, что его отпустят, было совсем немного. Командировка тянулась уже с полгода. Он почти не писал, а в последнем письме сообщил, что работа не в проворот, особенно после того, как множество призванных в армию квалифицированных рабочих пришлось заменить иностранной рабочей силой, трудовые навыки которой оставляют желать лучшего. Снова открылась входная дверь, и из прихожей выпорхнула нарядно одетая мать в туфлях на высоком каблуке. За полтора последних года она буквально помолодела, сделалась тоньше и легче. Наложенные войной ограничения явно пошли на пользу. «Вы готовы?» – спросила она, пройдясь по мне не менее критическим взором, чем Юльхин. Я кивнул, и мы спустились в жилище госпожи Нагель. В гостиной нас дожидалось небольшое и хорошо известное нам общество. Во главе стола монументально возвышалась фигура нашей домовладелицы. Она приходилась моей матери троюродной теткой. Но в отличие от нас, католиков, принадлежала к евангелической церкви, как почти все в этом городе, куда мы перебрались лет 15 назад. Спустившись с гор, как шутя говорил мой отец, в свои 65 госпожа Нагель отличалась отменным здоровьем, прекрасным аппетитом и склонностью к напиткам с низким, средним и высоким содержанием алкоголя. Несмотря на ежевечернее потребление как минимум 4 бутылок пива, данная склонность не переходила в хронический алкоголизм. И единственным ее следствием было подавленное настроение по утрам. Среди гостей была и младшая ее сестра, сравнительно недавно овдовевшая госпожа Кройцер, жившая на третьем этаже и бывшая чем-то вроде приживалки, у преуспевшей на ниве жилищной аренды родственницы. Рядом с ней сидел ее 50-летний, но весьма развощекий и жизнерадостный ухажер, о появлении которого я узнал из матушкиного письма еще в России, немедленно позабыв об этой волнующей новости. С другой стороны продолговатого стола расположились обитатели второго этажа. Гизела Хаупт, не совсем кинозвезда, но все же довольно милая девушка 22 лет, совсем не нордического, а скорее апеннинского типа, недавно потерявшая в Африке жениха, и ее вечно печальная мать. Отец, военный чиновник, обретался ныне на севере Франции. Возле них восседал дядя Юрген, непонятно по какому поводу нацепивший на себя мундир штурмовика. В нем он щеголял десяток лет назад, когда отдельные, не проникшиеся духом национальной революции граждане еще позволяли себе подтрунивать над подобной странностью, вроде бы приличного человека. В их числе был и дядин старший брат. Говоря иначе, мой отец, в ту пору придерживавшийся довольно левых взглядов, державший на книжной полке Карла Маркса и сыпавший цитатами из Гейне. «Почему не в форме солдат?» – сходу спросил меня дядя великолепным командным голосом, которому мог позавидовать фельдфебель Горский в нашем учебном полку. Я постарался быть вежливым. Еще надоест. А я, будь моя воля, никогда не снимал бы. Ну и дурак, подумалось мне, хотя дядя был совсем не дурак. С этой нехитрой мыслью я уселся туда, куда указал приветливый, как обычно по вечерам, взгляд госпожи Нагель. Чтобы оценить по достоинству стол, не нужно было ютиться в казармах, торчать в окопах и валяться по лазаретам. Я оценил, и, не обращая внимания на завязавшийся разговор, приступил к трапезе, неторопливо занявшись двумя салатами и свиной отбивной с картофельным гарниром. Во взгляде матери мелькнуло умиление, вроде того, что вызывает у родителей вид подрастающих чад, поглощающих вкусную и здоровую пищу. Выпив красного вина, все заметно оживились. 2 недели мечтал разговеться, заметил дядя Юрген, выпивая вместе со всеми очередную порцию и прицеливаясь глазами в сторону печеной утки, удобно расположившейся на огромном блюде неподалеку от правого локтя Гизелы Хаупт. Ее руки, открытые до середины плеча, отличались приятной полнотой. «Ты постился?» – удивилась мать. «Может, ты еще и в церкви побывал?» Она забыла, что подобным буквоедством дядю было не смутить. Напротив, у него появился лишний повод продемонстрировать неординарность своего мышления. Пост – всего лишь верность предрассудкам, а вот разговение – дань уважения нашим народным традициям. Плодотворный подход, но не для тех, кто хочет похудеть. Осушив бокал, качнула головой Гизель и повела глазами по сторонам. Лицо ее, не отличавшееся стройностью матери, сделалось еще печальнее. Госпожа Нагель, тоже не худышка, хмыкнула, влила в себя вино и, сунув ухажера госпожи Кройцер бутылку Мозельского, велела ее открыть. Под звяканье ножей и вилок текла неспешная застольная беседа. Предмет ее был от меня далек, и я полагал, что оставлен в покое. Но ошибался. В какой-то момент дядя вновь принялся за свое. Идея униформы не давала ему покоя. «Все-таки, Курт, ты должен показаться мне при параде», — решительно сказал мне он, и возразить на это было нечего. «Разве для того берут людей на войну, чтобы в отпуске они разгуливали в штатском?» «И правда, Курт, покажись как-нибудь», — больше ради приличия поддержала дядюшку госпожа Нагель, обсасывая утиное крылышко. «Будет сделано», — пообещал им я, — «но если можно, не сегодня. К тому же моя форма совсем не парадная». «Какая разница? Всякий мундир украшает мужчину», — высказался ухажер госпожи Кройцер и на всякий случай добавил. «Кроме, конечно, французских. Ваши полевые куртки, между прочим, будут покрасивее тех, что носили на нашей войне». Прозвучало сильно. «Наша война». Мне представились меловые окопы Шампани, а в них дядя Юрген с гранатой в зубах. И ухажер госпожи Кройцер с саперной лопаткой за поясом, с которой стекает французская кровь. Правда, дядя в Шампани не был. Но кто знает, где послужил ухажер и чьи взрезал мундир и его смертоносный штык. «Но это как поглядеть. Мне так и наши нравились», — не согласился дядя. «Ты мне, Курт, лучше вот что скажи. Когда ты получишь свой железный крест?» Стало ясно, что от меня требуется не только униформа, а нечто гораздо большее. Дядю можно было простить, ведь если судить по газетам, настоящие фронтовики с ног до головы увешаны наградами. И это не ложь репортеров, но естественная избирательность пишущих людей. Не строчить же про всех подряд, как только совершу необходимые подвиги. Пока не успел. Но у тебя же есть какие-то награды. Я понял, что он не отвяжется. И назвал свою инсигнию. Четко, почти по буквам, чтобы не оставалось вопросов. Черный знак за ранение. «Скромный немецкий герой», — заключила фрау Нагель, и, подняв бокал, призвала всех выпить за мое здоровье. А также за то, чтобы вдобавок к черному я не обзавелся серебряным знаком. Предложение было с готовностью поддержанное всеми, не исключая Юльхин и Гизель, хорошевшие прямо на глазах. Я возражать не стал. Все-таки ранение — это больно и противно, даже если совсем легко. У меня было средней тяжести. Разделавшись с отбивной, я немедленно взялся за утку, основательно потревоженную дядей, госпожой Нагель, и ухажером, госпожи Кройцер. Возможно, я уделял чрезмерное внимание мясу, но в конце концов имел на это право. Разговор опять ушел куда-то в сторону, и я мог есть, не отвлекаясь на ерунду. Гизель взяла надо мною шефство, периодически подкладывая мне что-нибудь в тарелку и заглядывая мне в глаза с блуждающей полупьяной улыбкой, делавшей ее лицо все более и более привлекательным. Моя улыбка, подозреваю, давно была попросту пьяной. Закалкой фрау Нагель я не обладал. Весело было всем, кроме разве что Юльхен. По причине малолетства она смогла получить лишь немного шампанского и теперь откровенно скучала. «Из-за проклятой светомаскировки нельзя даже как следует отметить праздник», заявила она, вклинившись в паузу между очередными сентенциями дяди Юргена. «Третий год обходимся без фейерверков. А в Констанце говорят, светомаскировки нет.